Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в эфире наша совместная программа Светлого радио и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин, директор Музея «Советский Союз. Вера и люди» Ксения Толоконникова.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И мы с удовольствием представляем нашего гостя. Сегодня вместе с нами и вместе с вами в ближайший час здесь, в студии «Радио Вера», проведет настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солунского на Благовещенске, протоиерей Андрей Милкин. Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы пригласили отца Андрея, чтобы вспомнить вместе с ним замечательного архипастыря, давно почившего, митрополита Николая Кутепова.
Нижегородского
и Арзамасского. Отец Андрей на протяжении нескольких лет знал владыку, был, насколько я понимаю, рукоположен им, да, да. В Нижнем Новгороде. И вот, насколько я помню, мы ни разу не говорили, да, Лёш, в наших передачах о митрополите Николае.
Да, владыка Николая никогда не вспоминали. Да. Вернее, мы, наверное, где-то в разных программах упоминали его, где-то, когда мы говорили про город Горький, что-то там проходило. Но очень хорошо, я как-то всегда, хотел сказать, следил. Ну, понятно, что я помню еще времена его на кафедре в Нижнем Новгороде, но это последние годы какие-то были. Поэтому я всегда как-то, ну, вот, много что о нем читал, с какой-то теплотой все о нем всегда писали, отзывались, тем более, что он одно время был владимирским и суздальским, что для меня как-то очень тепло и близко.
Ну вот, и я очень рада, что мы сегодня поговорим о владыке. Отец Андрей, может быть, имеет смысл начать с того, как вы с ним познакомились?
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас, уважаемые собеседники и Радио Вера, за внимание к личности этого замечательного человека, замечательного архипастыря. Действительно, о нем не так много говорят, а, наверное, совсем немного говорят, хотя он, наверное, заслуживает гораздо большего внимания. Я сейчас перейду, конечно, к тому, как я с ним познакомился, но вот есть у меня объяснение. Он был одним из архиереев вот той послевоенной поры, судьба которого складывалась и под влиянием внешних обстоятельств, и под влиянием внутренней энергии, внутренней силы, и его внутренней силы, и его воспитание, и его стремление, горение. Он, может быть, не был столь заметен, так вот ярко, как некоторые архипастыри того времени, послевоенного времени, он, может быть, был каким-то, знаете, типическим таким архиереем. Но для меня, конечно, это совершенно не так, потому что для меня он был прежде всего личностью, значит, таким глыбой, и человеком, который во многом определил меня изнутри, рукоположил, я ему обязан своим духовным становлением, началом духовного становления, лучше так сказать. И вот это вот отношение, как к отцу, я храню и сохраню всю свою жизнь, поэтому говорить я о нем могу именно как об отце, как о человеке, давшем мне духовную жизнь, давшем мне благодать священства. Познакомился я с ним примерно таким образом, поступив в Горьковский государственный университет. Это был 1989 год, уже излет перестройки. Но еще был Советский Союз. Вот, поступив в университет, первое, что я сделал, я поехал в храм, в один из трех бывших тогда в городе Горьком храмах, на службу, и просто стал ходить в Карповскую церковь. Тогда в Горьком было три маленьких церквушки, и не было ни Величественного собора, ни даже просто большого храма. Тот храм, который использовался в качестве кафедрального, даже язык ни у кого не поворачивался назвать собором. Называли кафедральная соборная церковь.
Как это часто бывало в те годы, к
сожалению. Это понятно, это понятно. Да, это понятно, если в городах вообще не было ни одного храма или где-нибудь
на кладбищенске.
В Ульяновске самый яркий пример. Город Ленина, где оставили один храм, самый маленький, на кладбище, который...
Ну, конечно, в глаза не бросался, это ясно.
Да, и правильно, город, родивший Ленина, зачем там быть храмом? Вот, и, ну, как-то, знаете, мне стали интересны службы. Прийти в храм тогда в праздник было непросто, то есть прийти-то можно, но войдешь ли ты, попадешь ли ты в храм, тогда в 89-м, 90-м.
По многолюдству.
Ну да, люди стояли снаружи, не было никаких средств усиления еще. Они, конечно, были, они существовали, но их еще не применяли в храмах еще, и это и не поощрялось, да и просто не было тогда.
А вы в эту пору уже были верующим молодым человеком?
Ну,
или
вот я
ищущим?
Тогда пришел к вере и осознал ее в себе. И,
а крещены вы были в детстве?
Нет,
или
незадолго
тогда
до этого. Хотя род мой старый, старообрядческий род, и в роду по линии моей мамы были священники, и у меня много родни на
Белокреницкого согласия.
Да, да. Угу. Причем очень известных, связанных с Нижним Новгородом, с нижегородскими,
ну, конечно, земля нижегородская такая. Она.
Семья Селиных. По отцовской линии тоже в роду священники были. Ну, вот так получилось. Советское время, оно очень многие вещи, знаете, прическу подравнивало, угу, как сказал бы владыка Николай. Он любил такие, знаете, интересные обороты. И вот стал ходить в храм, потом как-то вот это стало совершенно естественным, и однажды просто вошел, пригласили в алтарь, и вот так, собственно, все это и пошло.
А тогда молодых людей высматривали из алтаря тех, кто мог бы помогать на службах и в ком видели, возможно, какое-то вот, там, будущего священника или просто человека, который может помогать в церкви?
Это было, да, это было, но здесь было еще одно обстоятельство. Тогда владыка Николай пережил инфаркт. И это был не просто такой, знаете, случай болезни, он был спровоцирован и вызван таким тяжелым конфликтом, который тогда разгорелся на нашей нижегородской земле. Сейчас, конечно, пламя этого конфликта угашено, и, собственно, конфликта никакого нет. А тогда, в начале 90-х годов, наши братья из РПЦЗ, Русской Православной Церкви за границей, вели себя очень по-разному. И вот в Нижнем Новгороде это поведение было, мягко сказать, далеко от корректного. И был образован приход, тогда Благовещенский монастырь, еще не монастырь, еще собор, тут только передали епархии, и вдруг... В один день, в один вечер на всеночный приходят какие-то люди, говорят, вы отсюда уходите, здесь теперь будем мы, занимают. Там целая-целая история, которая сейчас уже и неизвестна, уже забылась. Ну, было это все, да.
Это было не только в Нижегородской епархии.
Конечно, конечно, но это было наиболее ярко. Там особую роль сыграл будущий вице-премьер российского правительства, покойный ныне Борис Ефимович Немцов. Ну, было такое, да. И... Владыка очень тяжело это пережил, и предательство некоторых людей, их святые имена я не буду поминать, все уже за гробом давно, и думаю, они там нашли возможность объясниться. Ну вот, вот тогда он болел и потом вышел после вот этой болезни.
Это был первый его инфаркт, да?
Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Но вот такой вот, что он перенес его на вот так тяжело на больничной койке.
Люди зачастую не знают про инфаркт.
Да, да, да. Ну, да. И вот это вот болезненное состояние, потом он стал снова служить, набирать темпы в службе. Ну, вот и тогда я вошел вот в эту его команду. У нас тогда действительно юношей было много, и большинство из нас стали священниками, и служат, и слава Богу, у большинства, опять же, из нас сложилась вот эта вот церковная жизнь, правильная, наверное, ну, может быть, не нам судить, конечно, но сложилась церковная жизнь, я вот лучше на этом остановлюсь.
То есть есть целый круг вот таких вот птенцов гнезда митрополита Николая,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
И вы поддерживаете отношения между
конечно.
Собой? Да, это очень
ценно. Да, многие, наверное, и не в Нижегородской епархии, в разных.
Ну, в, да, основном в, Нижегородской. В основном в Нижегородской, но есть и за ее пределами, конечно. Вот. И для нас, конечно, тогда владыка Николай был вот таким дедушкой, уже пожившим, уже, знаете, маститым, есть такое слово, часто в церковной среде употребляется, причем иногда с таким оттенком, легким оттенком иронии. Но он действительно был, вот о нем можно сказать, он был маститым архиереем.
Но он в силах еще физически 65-66 лет, ему это для архиерея-то и немного.
Ну, жизнь его побила. Но, вы знаете, жизненный путь его начался в крестьянской семье, он из семьи зажиточных крестьян, у него родители были богобоязненными, но вот про отца он всегда говорил так: мой отец в году в храме был несколько раз, на Рождество, на Пасху, на Благовещение и на именины, а все остальное время он работал. Вот чего владыка Николай терпеть не мог, и то, что воспитали в нем родители, это праздность. Праздности он не знал, если он видел, что человек склонен к праздности, он такого не терпел. Вот все что угодно, но лжи и праздности он не терпел.
Крестьянский сын.
Да, да, да. Он всегда говорил про себя: я мужик, я тульский мужик. Вот это можно из его уст было услышать совершенно спокойно. И он всегда воспринимал себя как человека, твердо стоящего на земле, с такими очень, знаете, крепкими корнями. Ну, а дальше, конечно, обычное детство, за некоторыми исключениями. Вот он в пионерах был один день. Приняли в пионеры, домой в галстуке пришел.
Он родился в 24-м году, стал
он быть, в 24-м году.
В пионеры его приняли, ну, в 34-м, да, это вот как раз
это
безбожные эхо. Пятилетки,
да,
вот
да,
это всё.
Да, а еще и по крестьянству как все прошло.
Да, 33-й какой-то там год, но это уже...
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что вы слушаете программу «Светлый вечер». По четвергам она совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди». Сегодня у нас в гостях настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солунского на Благуши в Москве, протоиерей Андрей Милкин. И мы вспоминаем нижегородского митрополита Николая Кутепова, который был на кафедре долгие годы, почти четверть века он возглавлял Горьковскую, потом Нижегородскую кафедру. Мы говорим о его жизни, о его служении с отцом Андреем. Вот мы обратились к биографии владыки, и вот коль скоро мы уже заговорили про его детство, да, давайте тогда вот пойдем по порядку. Вы говорите, он в пионерах был один день, и он вернулся домой?
Он вернулся домой, и мама, женщина замечательная, у него Варвара, я тебе покажу пионера, ну-ка давай снимай, и вот на этом все, собственно, и закончилось. Это закончилось дома. Давайте себе представим, что было на следующий день в его классе. Это 30-е годы. Учеба. 41-й год, начало войны, это 10-й класс.
А раскулачивание как-то прошло с по их семье? Крестьяне были зажиточные или нет?
За дело.
За дело.
За дело. За дело.
Краем.
За дело. Война. Вот начало войны, десятиклассник... Мы, конечно, многое фильмах видели. Естественно, наше поколение, и даже наше поколение наших отцов этого не знает.
То есть семья дала возможность сыну учиться до 10 класса. Это ведь было не повсеместно далеко распространено.
Но они были крепкие люди.
То есть было представление о необходимости продолжения образования.
Он всегда любил учиться. Он всегда любил учиться, он учился до последних дней жизни, он читал, у него была прекрасная библиотека, ну, об этом, давайте к этому еще вернемся. А вот школа закончилась в войну, Тула, Тульская область, вот фронт вот здесь, собственно, Тульская область попала под оккупацию, но... Он нет.
Кроме самой Тулы,
Да, он нет, ну, он не из Тулы, он не из самой Тулы, он из области.
И... Хутор Кутепов, кстати, да. Там, видимо, это фамилия.
Ну, потому и Кутепов. И желание туда, на фронт, они мальчишки крепкие, 17 лет, нет, им их заставили доучиться, а вот после этого, конечно, сразу он был призван. Пулеметное училище.
2 месяца, по-моему, он вспоминал об этом.
Да, там совсем это все было недолго, из них не готовили ни лейтенантов, ни сержантов, никого. Вот просто вот научили в руках держать пулемет 2 месяца, что-то, значит, что-то напоминает этот срок. И вот эти вот мобилизованные мальчишки, они вот, самое пекло, Сталинград, а потом...
Калач, он рассказывал о том, что под Калачом была их часть.
Он там была довольно... Большая география, но...
Там город Калач-на-Дону, он как раз между, поэтому недалеко
всё. И закончилось это все под Миллерово, это тоже Ростовская область. Закончилось тем, что взрыв его засыпало землей, а наружу остались торчать только ноги. Пальцы ног, он обувь разорвало... Вот они торчат наружу, представьте себе
зима.
Эту картину. Зима, да, это совсем зима, декабрь, мороз, а там морозы в Ростовской области, несмотря на то, что это юг, очень-очень суровое бывает. Смотрят, у него пальцы ног шевелятся, ну, вроде бы закопало, ну что, нет, значит, живой. Его спасли, а вот ноги были вынуждены вот это вот, треть
пальцы ног
включая пальцы, да, ампутировать. И это то, что его беспокоило потом всю жизнь. Они всю жизнь кровоточили, они болели всю жизнь, да. И вот представьте себе стопа, которая на треть урезана. У него такая походка была немножечко такая интересная. Те, кто не знал об этой его особенности, немножко улыбались. Обувь с металлическим супинатором, чтобы ступать было все-таки.
Чтобы опора была.
Чтобы, да, чтобы была опора, и вот так он жил всю жизнь. Ему-то, это 43-й год, ему 19 лет, это мальчишка, сейчас из школы выпускают 18, вот представьте.
Ну, то есть вся жизнь впереди.
Да, вся жизнь впереди, а она уже, эта жизнь обусловлена вот этим. Вот этим ранением. Ну, ампутировали ему пальцы, причем, как он вспоминал, из наркоза был спирт и палка, которую ему дали вот в рот зажать, да, и все.
То есть больше... просто в полевом госпитале,
да,
его оперировали?
Конечно, отпилили ему эти самые пальцы, вот, и по-живому. Представить себе невозможно, но...
Но спасли.
Спасли, да, его спасли, его спасли. Ну вот, 43-й год, он лежал, долго лежал в больнице, полгода лежал в госпитале, и в июне 43-го вернулся домой.
Демобилизованный.
Уже, да, комиссованный, да. Правильнее сказать так. И на войне побывал, и война еще идет. И вот можно представить, что внутри. Ты... всеми чувствами хочешь быть там, тем более уже все-таки 43-й год, уже и перелом, уже и вот повеяло окончанием войны, победой, а ты уже в этом
участвуешь. И товарищи твои там, и кто-то уже погиб.
Конечно, конечно, да. А ты вот в этом участвовать не можешь. Ну, что делать? Вот. А делать что-то нужно было. делать что-то нужно было. Он хотел учиться. Он пошел, он рассказывал о себе, что он всегда хотел быть врачом. Но понял, что врачом он не станет. И пошел он в Тульский механический институт. Немножко подлечился, немножечко округлился. Фотографии того периода, если посмотреть, он немножко в тылу все-таки выздоровев телом, такое щегольство даже небольшое в нем появилось. Кстати, он всегда очень, он был очень аккуратным, он всегда любил старину. У него очки были такие, знаете, вот старинные. Он, часы у него дома большие настенные в большом количестве были.
А часы не наручные, а карманные.
Да, вот я хотела
часы
карманные, спросить об этом.
Карманные, да? Вот, мы просто вот обсуждали какой-то... это в одной из программ, что духовенство до определенного времени носило только карманные часы.
Да. И вот у него вот эти предметы, какая-то вот расческа старинная. Вот, знаете, в этом особый был вот аромат эпохи. Это не то, что он был... Он гнушался чего-то нового. Нет, совсем нет. Но вот это его выделяло из какой-то...
Ну, понимаете, общей... конечно, это вот понятно. Потому что человек живет в эпоху стандартизации всеобщей. Одинаковые дома, одинаковые автомобили, одинаковая одежда. А нам, человеческим людям, нам нужны кривизны. Нам нужно что-то не такое, как всюду. Нам, да, нам нужен не отделанный пластиком торговый центр, а нам нужна своя изба, в которой ты помнишь каждый сучок, как он расположен не так, как в другой избе, пусть такое же. Так что это можно, конечно, понять.
Можно, да. Ну и вот студент, будущий механик, как считалось, начинает ходить в храм. Ну, что ж, начинает активно ходить в храм.
То есть в детстве он бывал в храме, когда его приводили родители?
Бывал.
Вот, но это еще было вот именно такая детская, семейная, может быть, в чем-то бытовая, обрядовая такая вера, да?
А здесь он совершенно осознанно, да. И вот с 1944 года началась его личная дорога в церковь и в церкви. И вот вы говорите, замечали молодых людей, совершенно та же самая история, только несколько, я даже думаю, более заметны были эти молодые люди, приходящие в храм тогда, и в 40-е, и в 50-е, и в последующие годы. Увидеть молодого человека, причем увидеть молодого человека тогда, в принципе, было невозможно, они все были на фронте. А тут вдруг юноша ходит в храм. Естественно, его заметил тогдашний тульский архиерей, тогда был архиепископ Виталий Введенский.
Недолгий период совсем.
Он был недолгий, да, недолгое время, но...
Его мечта была на тульскую кафедру.
Но это был такой особый человек, он из обновленцев.
Сложной судьбы человек.
Сложный, да, но, вы знаете, она была и кривовата, эта судьба, но вот... Бог каждому человеку дает возможность выпрямить свой путь, и у него вот это все-таки получилось. Походив, поблуждав на стороне далече, вот, знаете, образ блудного сына у владыки Николая всегда присутствовал, и он очень часто к нему обращался, понимая, что, знаете, вот тогда с детства, с юности, лучше так сказать, имея перед глазами вот такие примеры, он всегда допускал, что и человек, даже оступившийся, все-таки может выйти на прямую дорогу. Но уж если он упорно этого не хотел, но тогда он разводил руками. И вот владыка Виталий Введенский, обновленец, он в чем участвовал в высшем церковном управлении.
Он руководил обновленческим
движением. Первый иерарх, да, московского обновленческого...
Да, их же два Введенских было.
Обновленческих церквей, ну вот так вот. Да. Но в 1944 году он принес покаяние, был принят в общение, причем в епископском сане, и его назначили на тульскую кафедру. Тогда... Это вообще известно, но как-то немножко подзабылось, что стать архиереем – это, знаете, вот своя, собственно, если так можно сказать, Голгофа, потому что не хватало, кафедры были вакантны, пространства были огромные, и особо никто не хотел.
Самое интересное, что очень многие, в основном это были вдовы, разведенные, протоиереи, кто-то потерял семью во время войны, которых постригали тогда и рукополагали в епископы. И вот было человек, наверное, 10-15 архиереев, которых, ну, в условиях вот этих послевоенных лет все время с кафедры на кафедру переводили. Да. Это был такой постоянный переход. Вот сколько мы говорили про разные епархии центральной части страны, и там действительно вот этот постоянный переход одних и тех же архиереев с кафедры на кафедру, с кафедры на кафедру. Мы продолжим буквально через минуту. Мы сегодня, друзья, напомню, вспоминаем митрополита Николая Кутепова, который был горьковским, потом нижегородским митрополитом, до этого архиепископом, на протяжении почти четверти века. И вспоминаем мы его с протоиереем Андреем Милкиным, настоятелем храма святого великомученика Дмитрия Солунского на Благуше. Маленький перерыв, и буквально через минуту мы в нашу студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».